Если не удается уничтожить полностью нравственное предание, и проповедь покаяния все-таки хоть худо-бедно, но как-то она продолжается, тоненьким-тоненьким там где-то писком, есть другой способ. Внедрить новое учение о покаянии. Сказать, что покаяние, оказывается, вот не только это горькое бывает, о чем эти говорят, не только узкий путь, не только крест, а еще есть покаяние радостное. Вот, говорят, этим путем надо идти. И современные люди путем святителя Игнатия идти не могут. А вот путем радостного покаяния мы сейчас соберем много народу. Много народу, всех соберем. Итак, нам надо попробовать поговорить о радостном покаянии. Вот это радостное покаяние – это попытка зла нанести удар по нравственному преданию Церкви, чтобы вообще его уничтожить. Если будет доказано современными апологетами радостного покаяния, что оно тоже существовало в творениях святых отцов, что им удобнее спасаться и легче, то если не могли задушить учение о покаянии физически, как вот это делают 10 лет, то его сейчас задушат заменой, просто заменой. Вот он удар. Я показываю удар по нравственному преданию. Я зачем рисунок этот стал рисовать? Потому что, обратите внимание, вот первоначально мы с вами рассмотрели вот эту часть, как бы верхняя часть. Круг еще не замкнут, да? Круг зла вокруг человека еще не замкнулся. Но если вот так еще сделать, по нравственному преданию ударить, посмотрите, как круг зла замыкается. Постепенно он замыкается. Я подвожу к тому, что есть еще есть один удар, который зло будет наносить по Церкви, чтобы уничтожить еще и догматическое предание. Тогда круг зла замкнется вообще. Вообще замкнется. Сейчас мы попытаемся, хотя попытаемся проанализировать, что такое радостное покаяние, действительно оно существовало в Церкви, или это нам навязывается откровенная грубейшая ложь, которую надо бояться, отталкиваться от нее руками и ногами, чтобы ни в коем случае не поверить, чего сейчас предлагается, и я думаю, что будет дальше активнее предлагаться. Итак, сейчас я вам предлагаю уже вторую страничку открыть и там посмотреть, какие там разновидности могут быть радостей, чтобы мы сами поняли, возможно ли начинать с них. Так, здесь вот четыре картинки сразу. Мы по порядку с ними будем пытаться разбираться. Итак, наша с вами задача очень скромная и очень простая. Исследовав учение Церкви, попытаться сказать, возможно ли вот это радостное покаяние, возможно ли такое состояние кающегося грешника, при котором может быть одновременно и радость у человека, и оно действительно так же точно равноценно, равносильно тому покаянию, которое преподает святитель Игнатий, которому он научился у древних святых отцов. Итак, то, что было сказано в предыдущих лекциях, мы сейчас попытаемся повторить, чтобы нам понять, что же такое радость. Радость духовная, конечно. Мы должны будем различать радость нашу душевную, которая основана на страстях. Мы ее должны с вами знать. Все, что в жизни нам приятно, вот такое земное, то, что от мира порой исходит, от окружающих нас людей, оно дает нам приятность и вызывает у нас чувство радости. Это радость плотская. Святитель Игнатий ее называет кровяная, душевная, страстная. И еще один синоним применяет, жутко неприятный. Знаете его? Кровяная, плотская, душевная, страстная. И какая она еще, эта радость? Сказать? Обидитесь. Бесовская. Ну, где страсти, там и бесы, да. В принципе-то чего обижаться-то? Это, ну, такая правда. Просто звучит очень обидно. Мы говорим, ну что, нельзя порадоваться вот солнцу, которое всходит, нельзя порадоваться цветам, первым огурцам, которые там в теплице ростили, наконец вырастили. Да, благодаря Богу при этом, не забывая Господа благодарить. Радость не должна быть оторвана от памяти о Боге. Потому что любая радость, которая она не связана с Богом, не основана на памяти о Боге, на признании Бога как создателя вот всех этих земных благ и радостей, то мы здесь уже радуемся сами себе, или радуемся этому миру, или радуемся твари, а забываем о Творце. Да? Вы посмотрите, у нас же закон «возлюби Господа превыше всего». Вот когда мы любим больше творение, тварь, то мы, конечно, забываем о Творце. Мы презираем так Творца. Нам кажется, это вот очень сложно. Но мы же живые люди, мы говорим, но мы же в мире живем. Но мы же... Ну, сердце же на все реагирует, правда ведь, да? Ну, хочется оправдаться или нет? Ну, что, говорят, вы заворачиваете? Ну, совсем из нас выжимаете. Ну, нам надо признать. Вот реакции сердца, они вот из этих страстей, потому что в сердце страсти. Вот это наше падшее естество-то, оно внутри нас. Поэтому все наши реакции, они все равно смешаны со страстями. Мы даже самое лучшее добро, которое мы делаем здесь на земле, в нем всегда есть примесь зла. Потому что наше сердце не может давать чистого добра. Чистое добро могло в человеке быть до грехопадения. Оно в ангелах святых сейчас, оно в Господе всегда. В человеке смешано добро и зло. Поэтому какое бы мы добро ни пытались сделать здесь в мире для окружающих людей, там все равно находится примесь зла. Добро падшего естества, говорит святитель Игнатий, не принимается Богом. Оно не угодно Богу. Этим добром мы не можем спастись. Сейчас заплачет кто-нибудь и уйдет вообще. Потому что это ну, так больно слушать. Вот если вдуматься в это глубоко, это ужасно просто. Это просто ужасно. Мы говорим, ну как? И сразу вспоминаем, а я вот там человеку помог, а я вот там вот то-то сделал для ближних, а я вот там вот тут-то чем-то пожертвовал, тут поделился. Но это разве не добро, мы говорим? Говорим, добро, добро, успокойся, человек, не ругайся, не бунтуй. Это добро. Но это добро, продолжим дальше, смешанное со злом. Но Господь не может этого принять. И как бы мы с вами ни старались, как бы ни пытались, как бы достигнуть максимальной чистоты своей, то святитель Игнатий опять говорит нам крайне неприятные слова. Почему его не любят-то? Ну, потому его и не любят. И говорят, надо радостное покаяние проповедовать. Святитель Игнатий очень хмуро говорит, очень так грустно, печально. Никто не пойдет этим путем, они говорят. Вот радостным путем пойдут все. Так вот, святитель Игнатий говорит, здесь в мире нет таких людей, которые бы делали чистое, совершенное добро. Есть люди, которые делают больше или меньше чего? Зла. Ну какая правда-то? Святитель Игнатий, ты нам глаза колешь. Правда твоя глаза колет. Терпеть невозможно, слушать невыносимо. Это значит, мы все хорошие люди, интеллигентные, воспитанные, культурные, этого не делали. Сейчас перечислим, как фарисеи. И мы что? Делаем меньше зла, чем те, вот, которые вот то, которые уже вообще вот такие. Да, да, он говорит, так оно и есть. Вот те, которые совсем делают много зла, ну вот мы их и сами считаем злыми людьми. Даже из нашего состояния грехопадения, из состояния нашей поврежденности и нашего зла, мы их и то считаем злыми. Мы говорим, мы же вообще ужас, какие люди, да? Но при этом мы что делаем в отношении их? Осуждаем горькому сожалению. Мы горькому сожалению осуждаем. Поэтому ложные праведники, мы, когда станем ложными праведниками, как фарисеи, мы не можем не осуждать. Поэтому нужно разглядеть в себе зло. Нужно предпринять усилия к тому, чтобы это зло стало нам известно. Чтобы оно, наконец, знакомо нам стало. Чтобы мы с ним познакомились, с тем злом, которое внутри нас. Итак, давайте посмотрим вообще, что такое радость духовная. Не наша плотская, как мы пытаемся договориться, не наша человеческая, которая в нас проявляется из нашего страстного естества, из нашего состояния тщеславия. Конкретная страсть есть в нас, которая рождает это чувство самодовольства, приятного услаждения, вот это ощущение радости и приятности, когда что-то у нас удалось, что-то получилось, что-то хорошо, кто-то нас похвалил. Оно тут же проявляется. Говорим, как хорошо, похвалите еще. Мне так приятно. А если меня никто не хвалит, что я должен делать? Рассказать, какой я хороший, какое я сделал добро. И когда я рассказываю уже что-то начинает внутри там это шевелиться такое. Змей внутри зашевелился, говорит, давай. Сейчас мы тебе яд вольем. И он даст эту приятность, наркотическую приятность, удовольствие внутри. Конечно, ради этого как не рассказать о своих подвигах. А когда хвалить начнут после этого, ну особенно станет приятно. Спровоцировали похвалу, да? Итак, существует другая радость, духовная радость. Вопрос в том, как она достигается. Когда она может появиться в христианине? Вот если нам сейчас будут говорить, что путь покаяния, он очень тяжелый, который преподает святитель Игнатий, есть другой путь, более легкий, радостного покаяния, ну, конечно, кинемся все туда. Но там же удобно. Ни креста тебе, ни пролития слез, ни пота и крови, ни сокрушения сердца, ни страха Божьего. Покаяния, значит, нет. Но они говорят, ну там другое покаяние, радостное. Ну хорошо, давайте посмотрим, где оно бывает, на каком этапе оно может проявиться, вот то состояние духовной радости, о которой мы тоже должны знать, хотя бы теоретически. А зачем нам надо знать это теоретически? Сейчас люди скажут, а зачем это нам вообще все? Ну если оно на вершинах достигается, на вершинах, зачем нам это знать? Ну скажете или нет? Ну правду-то надо знать или нет? А то завтра нам предложат радость вот на этой ступени, на первой, а мы ее примем. И мы будем думать, что это какая радость? Не плоская же, не кровяная. Мы же доброе дело сделали, мы говорим, ради Христа. Я же заповедь выполнял, я говорю. Значит, радость, которую я испытал, она от кого обязательно? От Бога. Ну так люди думают. Если я ради Христа исполнил заповедь, которую Господь мне дал, значит, Господь меня сразу и награждает определенной радостью, определенным душевным впечатлением. Я же для Христа поработал, да? Мы говорим, Христу, чего мы делаем при этом? Служим. А? Христу служим. Как будто бы Христос нуждается в каком-то нашем служении. Вот до каких абсурдов доходит порой наше понимание, вот это ложное понимание. Итак, давайте посмотрим, где же та ступенька, где появляется радость. Возьмем одно из важнейших учений Церкви, которое изложено в Евангелии самим Господом Иисусом Христом, евангельские блаженства. Лестница евангельских блаженств. Вот это небо показал, как бы дверь такая, прямо в небо туда. Вот. И по этой лестнице отцы взбирались, по лестнице евангельских блаженств. Начинается эта лестница с первого евангельского блаженства. Блаженны нищие духом. Вот в состоянии нищеты духа, когда человек осознал, что он никчемный грешник, что он всю жизнь руководствовался своими кривыми понятиями и на этих понятиях натворил вот это, и вот это, и много-много зла. Очень хорошо, когда такой человек попадет в какую-то беду. Я, правда, страшные слова сказал. Чего хорошего? Ну чего хорошего? Люди порой в такие беды попадают, что ай-яй-яй, слушать даже страшно, что люди рассказывают. Но для него, для этого человека, это открытие, это откровение, это Бог не запретил ему, не Бог его туда завел. Он сам туда залез. Кто его туда завел? Бесы через вот эти самые страсти. Но человек вошел туда и, наконец, испытал это жуткое потрясение в жизни. Что со мной случилось? Откуда? Почему? Для человека возможность поразмышлять о себе. Как я сюда попал-то, Господи? И выхода никакого нет. Хорошо, если ему кто-то подскажет при этом, что вообще-то Бог есть. Как же ты туда попал? Против Бога шел, наверное. И вот тут может быть какое-то откровение. Если учение Церкви нам будет известно, кто-то нам об этом расскажет, кто-то объяснит нам, как мы попали в эту трагедию, тогда такой человек прекратит себе доверять. Он разом, когда он был о себе вот такого мнения, и думал, что все знает, понимает, все умеет, и никогда он не вляпается ни во что такое. А если вляпается, то он обязательно что при этом? Выкрутится обязательно, но он же способный, же умный такой, да? И вот раз, попал так, наконец, что выкрутиться не может. И разом у него это мнение о себе рухнуло, обнищал. Дух его гордый, хлоп, разом обнищал, нищим стал. Так я, оказывается, никчемный. Я, кажется, ничего не понимал. Я все делал себе назло, наоборот. В свете евангельского учения, в свете учения истины, человеку может открыть свое состояние трагедии, погибели, падения. И тогда вот такой человек становится нищим духом, разом. Это вариант промыслительного смирения, как его называли святые отцы. Есть другой вариант – борьбы со своими страстями. Борьба со страстями необыкновенно полезна, говорит свидетель Игнатий. Она более всего приводит, знаете, к чему? К нищете духа. Вот удивительные его слова. Итак, если мы еще не знаем, что это за состояние, если мы его еще не обретали никогда или не имеем, то надо включиться в борьбу со страстями. А как этот дух может обнищать у человека в борьбе со страстями? А при этой лютой борьбе, при этой ужасной, страшной борьбе, когда будут проливаться не только слезы и пот, но и кровь, потому что так тяжело вести эту борьбу, если честно ее, конечно, вести, и человек увидит, что он ничего не может здесь, он не может противостоять действию страстей, он не может прекратить грешить, он падает, падает и падает. Вот оно рабство, вот оно плен. В борьбе со страстями открывается ум человека. Он понимает свое падение, он становится нищим. Та гордость, по которой он жил, то самомнение, в котором он был, раз и надломается. Как дерево, которое сломали, оно уже не может так плодоносить, цвести, иметь такие пышные листья и так далее. Сломана будет гордость. Потому нищета духа и называется началом смирения. Итак, вот, тут радоваться можно? Вопрос к чему? Это состояние тяжелейшей скорби, состояние тяжелейшего открытия о себе самом, при содействии Божественной благодати. Господи помилуй, вот они все мои понятия, вот она вся моя жизнь, вот они мои трагедии жизненные, вот я до чего докатился. Вот он шел своим умом, кто мной управлял? Бесы. Игрушкой стал в лапах бесов. Посмешище для бесов. Итак, а говорят, душа проходной двор стала для бесов. Сколько хотели, столько и ходили по этой душе. Какие грехи хотели, такие и заставляли. Итак, вот это открытие, нищета духа, оно никак вот этой радости, оно не может человеку дать, это немыслимо просто-напросто. Дальше, какая следующая заповедь блаженств? Блаженны какие? Ну вот этот плач, когда человек обнищал, он же невольно плакать начинает, нищий-то, да? Он невольно заплачет, ну что же я делал, ну как же я жил, ну как я себя так погубил, так Господи помилуй, как мне теперь выкарабкиваться из этого рабства и плена, пытаюсь, а ничего не получается, встаю и снова падаю и падаю, а рабство и плен больше и больше открывается, чем больше человек пытается бороться. Итак, это вообще ступень, она противоречит полностью радости, потому что здесь плач, горький плач от того, что человек так себя погубил. Кроткий чему будет радоваться? Он еще только пытается все терпеть, не отвечать злом на зло. У него еще толком ничего не получается. Он только еще обретает эту самую добродетель. Страсти продолжают его задевать и задевать с разных сторон. Кротость тоже еще не предполагает радости. Алчущие и жаждущие правды, те, которые хотят причащать святых Христовых тайн и подходят к причастию как? С радостью? Как нас учат? Святитель Игнатий говорит, с сокрушением сердца. И с сокрушением сердца нужно подходить к чаше и принимать Христа с сокрушенным сердцем. И уходя от чаши, только с сокрушением сердца можно что сделать? Сохранить в себе Христа. Если мы, уйдя от чаши, радоваться начнем, а сокрушение сердца потеряем, то мы и Христа потеряем сразу же. Вот как. Нельзя забывать о своей погибели. Нам же Спаситель нужен, и мы его здесь принимали. А Спаситель кому нужен? Тому, кто понимает, что он в погибели, в беде, в рабстве и плене. Тому нужен Спаситель. Итак, милостивые. И миловать начинают уже ближних, если принимают в себя Христа, то как Христос милостив, так и они научаются миловать ближних. И чистые сердцем, и даже миротворцы. Посмотрите, вот ничего тут еще о радости Господь не говорит. Хотя это уже высочайшие ступени духовного совершенства. Миротворцы – это те, кто могут примирить нас, грешников, с Богом. Какая удивительная роль им доверена в церкви самим Христом. Они сами, примирившись с Богом, достигая вот этого состояния чистоты сердца, они становятся как бы друзьями Христу. Они могут примирить грешника с Богом, как бы вступиться за этого грешника перед Богом. Господи, помилуй его. И такого, как своего принимает Господь, это всегда было ходатайство святых за нас, грешников. Почему люди шли к батюшке Серафиму? Потому что он имел сильнейшее ходатайство за грешников. И он указывал на грех человеку, и человек признавал и каялся, и тут же получал прощение. Как батюшка Серафим заступался? Своими дарованиями, своими обретениями, своими добродетелями он покрывал грехи приходящих к нему. Потому и чудеса совершались сразу. Было чем покрыть долг. Естественно, сразу и прощение. Итак, смотрите, есть еще одна ступень, восьмая. Блаженные, изгнанные за правду. Вот по этим ступеням шли, приближались, вот уже небо недалеко. И Господь говорит, вот здесь попущены будут Господом вот эти вот искушения, изгнание, изгнанные за правду. И вытерпеть это может только тот, кто вот эти предыдущие все прошел. И если человек еще не прошел вот это все, посмотрите, никакой радости еще тут не было. Господь не говорил, не обещал. В изгнании должен такой человек перенести и перетерпеть, если вот эти все добродетели прежде приобрел. Итак, девятая ступень. Блаженны вы, говорит Господь, когда вас будут и гнать, и злословить, и хулить за имя мое, и прочее, прочее, прочее. А дальше что говорит, прибавляет? Равно. Радуйтесь в тот день, веселитесь. Посмотрите, не забыл Господь о радости сказать, правда? Не забыл. Но на девятой ступени. Тут Господь не говорил о радости почему-то. Не говорил. А вот здесь сказал. Вот если вы, говорит, вот это все перенесете, и вот это, и восьмую, и девятую, то тогда радуйтесь и веселитесь. Вот тогда радуйтесь и веселитесь. Потому что при этом вы великую награду на небесах будете иметь. Вот оно, это вход в небеса. Итак, у таких радость была в сердце. Они говорили об этом. Они описывали это. Но при этом эта радость не та плотская, кровяная наша, основанная на страстях и на тщеславии. Это именно было действие благодати Святого Духа. Тем избранникам Христовым, которые не только прошли первую ступень добродетели, но и потерпели изгнание, и злословие, и хулу, и клевету за Христа. Итак, вот где начинается та радость, которая уже реально воспринимается святыми, и они знали эту радость. Она никак не похожа на радость плотскую земную. Ну что, близко радостное покаяние? Вершина лестницы. Вершина лестницы. Мало того, отцы говорят так. Вот нищета духа – это основание. Мы же не знаем, как это у них радость-то действовала, да? Откуда мы знаем? Но ведь не имеем ее еще, правда? Или имеем? Ну как мы ее можем иметь, если мы еще вот это все не проходили? И тогда люди честно признаются, говорят, вот это что такое? Ну-ка объясните, что такое нищета духа? Недавно на лекции спросили, вот вы упоминали нищету духа, вот вы скажите, вот как мне определить, вот у того человека есть нищета духа, вот у этого человека есть нищета духа? Ну я говорю, какие-то критерии дайте, а потом мне, говорит, вообще самому интересно, а во мне самом есть нищета духа, как определить? И вот оно, видите, какие мы. Точное доказательство того, что если мы в себе еще вот этого не знаем, мы даже критерии еще не знаем, что такое нищета духа, понятия само не имеем, ну как мы можем хватануть-то вот эту радость-то наверху-то, она же вот там дается. Вот там, когда гонение, а зачем эта радость дается Господом? Там, наверху. Да потому что эти гонения не перенести иначе. Потому что человек может смутиться, соблазниться, он может подумать, ну что, значит я все это делал и все зазря, что ли? Теперь что? Вот эти гонения, скорби, страдания, это все мне награда здесь на земле за то, что я так долго старался, что ли? Вот чтобы человек в отчаяние не впал, Господь дает ему тень Царства Небесного уже здесь, в виде радости, которая здесь в Царстве откроется полностью, а здесь она дается как тень на земле, в сердце. Тень Царства Небесного на земле. Ну вот она где. Итак, нищета духа – это основание этой лестницы. Нищета духа рождается от страха Божьего, от сокрушения сердца, от сожаления о грехах. Мы говорим, что это скорбь. Это скорбь о себе, осознание своей погибели, что здесь никакой радости быть не может. И если мы вот эту радость приняли бы сейчас и увлеклись бы ею, то мы бы немедленно потеряли вот эту скорбь о себе, вот эту нищету духа. Немедленно потеряли, потому что ну, выбили бы основание у этой лестницы. Если у лестницы, которая стоит на земле, выбить основание, что с лестницей будет? Рухнет вся лестница. Даже с вершины можно рухнуть. Если только вот это состояние познания себя, состояние сожаления о себе, сокрушения своего сердца, память о своих грехах, и прошлых, и страшных, и ужасных, и нынешних. Если это все убрать, лестница падает, эта радость, она опять будет обманчивой, ошибочной, все рухнет. Поэтому святитель Игнатий говорит, что даже с высоты этой лестницы можно упасть, если вот это потерять. Поэтому та наша плотская радость, которую мы пытаемся где-то вначале поймать, это ложь, это явная подделка, это совершенно очевидный обман. Если мы даже основание лестницы еще не приобрели, то этой радости духовной, как тени Царства Небесного, у нас быть не может. У нас только другая может быть радость, плотская, основанная на страстях. А нищета духа нам неизвестна, к горькому сожалению. Значит, мы и первых признаков-то сокрушения сердца еще не заимели, и страха Божьего, может, не имеем. Вот учение о радости. Первый вариант. Второй вариант. Вот те плоды духовные, о которых говорит апостол Павел. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плоды Духа, плоды Духа, плоды духовные. Итак, эти плоды должны выращиваться в человеке. Они не даются просто так, это не дары, это плоды. Именно так учит Церковь. На эту тему у нас есть целая лекция, ее можно будет подробно посмотреть. Но вот если мы с вами расположим их теперь правильно, как они должны приобретаться, то первое должно быть воздержание. Апостол Павел называет, начиная с любви, но он называет высшую, высшую. И он говорит, что любовь – это союз совершенств. То есть это союз всех предыдущих добродетелей. Если этих восьми нет, или какой-то из них, из этих восьми нет, то девятой быть не может. Вот здесь состояние любви можно понять, что это уже с радостью что-то связано, да? А вот перед ней стоит действительная радость. Вот это, восьмая ступень. Итак, вот нам предлагается вот какое-то радостное покаяние, которое нам говорят, начать надо с восьмой ступени. С восьмой ступени. А начинается восхождение с воздержания. Воздержание в чем? Мы думаем только в посте, например, да? Нет, воздержание – это борьба со всеми страстями. Воздержание. То есть удерживать надо эти все страсти, надо с ними бороться. Итак, если мы эту борьбу начнем, потрудимся в ней, попроливаем слезы, пот и кровь, тогда в нас кротость, может быть, появится. Как добродетель, которая есть особый нрав Христа. Она какой страсти противоположна? Кротости. Гневу. Гнев – это характерное проявление невоздержности, самости, своеволия, несогласия с внешней со всей обстановкой, ненависть к людям, там, гнев на людей и прочее, прочее. Но это явно характеризует, что у человека еще бесовский нрав. А вот кротость, если в человеке начинает проявляться, то это уже один из явных признаков нрава Христова, кротости и смирения. Поэтому вот образовываться должна эта кротость, потихонечку должна приобретаться. На третьей ступени вера будет у человека. Вера. И вот эти девять ступеней, вот эти, они то же самое, что три, о которых говорит апостол. Вера, надежда, любовь. Только здесь он более подробно их расписал. Вера. Здесь он долготерпение назвал. Долготерпение. Но долго может терпеть кто? Долго терпит. Кто надеется, да? То есть ее вполне можно назвать надеждой. А высшая любовь так и есть названа любовь. Итак, как у него сказано, что здесь три. Вера, надежда, любовь. И большая из них, как он говорит? Большая из них любовь. То есть вот мы не ошибаемся, когда говорим, что надо проходить их с первой по девятой. По девятую. Хотя апостол называет с девятой по первую, просто перечисляя их, начиная с высшей. Вот а мы, находясь сегодня в земной церкви, не имея этих навыков, не имея навыков борьбы, не зная аскетики, не читая даже толкования святых отцов на эти самые слова апостола, мы начинаем думать, что радость может быть в начале. И даже любовь, теперь говорят, что любовь даже к Богу, она может быть в начале. Как она может быть в начале? Откуда? Это будет плотская любовь, исходящая из чего? Из наших страстей, из ужаса весь какой. Такая любовь противна Богу. Такую любовь, говорит святитель Игнатий, Бог не может принять. Итак, вот наше заблуждение. Опять радость на восьмой ступени. Если мы пройдем по порядку эти все ступени, то здесь, да, седьмая будет мир в сердце человека, восьмая будет радость, которая действительно радость духовная. Как это нам неизвестно? Что это такое? Это тень Царства Небесного. Здесь, на земле, уже в сердце человека. А вот все, что мы можем сказать. Как это действует? Мы не испытывали, а если мы и другую радость испытываем, она кровяная, плотская, страстная, бесовская. И вот любовь высшая. Итак, опять нам отцы сказали, и вот апостол прямо говорит, что радость, она на восьмой ступени, это уже вон какая высота, вот эта самая лестница. Чтобы окончательно уже убедиться, что в самом деле это так, Вот еще страх Божий, давайте посмотрим. Страх Божий, ступени страха Божьего. Вот первый страх рабский. Раб будет радоваться чему-то, если его постоянно шпыняют, гоняют, могут убить в любое время, как животное. Он ничего не стоит, раб. Он приравнивается к животному. И вот этот страх рабский, это страх чего у нас в духовном плане? Страх наказания, страх ада, страх вечных мук ада. Вот с этого нам почему-то отцы рекомендуют начинать. Вот с этого, со страха Божьего. Мы говорим, ну что вы так опять, ну, опять так мрачно, опять так скучно. Давайте радостней что-нибудь людям, радостней. Им нужно другое покаяние, радостное покаяние. Но нет, рабское оно должно быть, рабское. Отцы здесь не ошибались, и другого варианта они не называли. И влечение к немедленным радостям, к высшим ступеням – это самообман, это состояние прелести нашей, что мы туда хотим сигануть, как это говорится в народе, сразу же куда-то заскочить, штаны порвем, широко шагать. Итак, рабский страх. Дальше наемнический страх. Тут уже христианин работает как наемник. А наемник на что надеется уже? Чего-то заработать, да? Мы как работаем на работе? Работаем, хотим что-то получить, ну, зарплату, да? С премией еще желательно. Итак, наемнический. Наемник, он еще особо-то не радуется. Он же еще не заработал то, к чему, собственно говоря, он стремится-то. Он только еще пытается заработать, да? Странно будет человек радоваться, когда он еще не получил обещанного спасения Царства Небесного, а уже начнет радоваться. Ну, странно будет. Ну или такой человек, который собирается дом построить, еще пару кирпичей только положил, и вот ходит радуется вокруг этих двух кирпичей. Смешно будет, правда, да? Скажет, дурачок, вот сейчас дорадуешься, дожди пойдут, холода ударят, и даже то, что ты тут сложил, кладка твоя развалится за зиму. Ничего же не построил, от дождя не скроешься, от снега не скроешься, от холода не скроешься, дверей и окон у тебя еще нет, у тебя ничего нет. Ну, ну что тут радоваться? У человека здесь еще напряжение, напряг. Ему надо время успеть использовать это время, надо отстроиться. Ну так, так дом строят, да, люди, которые хотят к осени, например, закрыться, хотя бы крышу сделать, окна, двери поставить, говорят, а зимой что будем делать в этом доме? Отделку, да? Ну так народ сейчас строит. Денег-то нет на все сразу. Да и за месяц редко кто строит, поэтому строят медленно, постепенно. Начали с весны, к осени, если коробку поставили, закрылись, вот тут уже можно радоваться. Зимой зайдем, там внутри будем отделку делать, большая часть работы сделана. Но когда еще первые кирпичи положили, чему тут радоваться? То есть наемник, он еще тоже не радуется. Но вот третий вид страха Божьего, который уже не страх, сыновний страх, его называют отцы, а вообще, говорит, называют его любовь. Вот здесь радость-то появляется. Но тогда, когда человек отработает уже, дойдет, построит, вот это высшее обретет любовь, ну тогда, конечно, у него будет радость. Сердце его наполнится этой любовью, оно не может не радоваться. Тот, кто любит, даже в земной жизни, пусть даже вот этой страстной любовью, если кто-то любил когда-то и знает, что это за чувство, ну, конечно, знает, что если внутри, в сердце любовь горит, розовые очки, бам, кто-то надел на глаза. И такой радостный бывает человек, да? Попадал кто-нибудь? А потом всю жизнь чего? А? Потом терпеть, потом крест нести. Вот так. Розовые очки, потому что потом кто-то снимает. А тот, кто одевал, потом кто-то снимает, да? Хоп, прозрели, говорю. Ну, закон есть закон. Ответственность должна быть у каждого человека. Взял на себе крест, неси до конца. Ну так церковь учит. Итак, вот здесь на третьем этапе мы можем говорить о той радости, которая связана с любовью. Точно так, как здесь и радость, и любовь – это высокие, самые высокие ступени. Чтобы нам о самом покаянии сейчас сказать, вообще уже о самом покаянии, которое нам предлагают радостное, мы параллельно вот эту схемку параллельно сюда перенесем. Первый этап покаяния нашего, он всегда горький. Всегда горький. Подобно тому, как и страх Божий рабский, он тоже горький, он очень тяжелый. Потому и первое покаяние, как говорит святитель Игнатий, первые признаки правильного покаяния – это страх Божий который рабский в начале. Сокрушение сердца, от которого потом формируется нищета духа. Сожаление о своих грехах. Память о смерти, память об аде. Вот первое покаяние, вот оно такое горькое. Потому что эти вот первые признаки покаяния, ну понятно, что они горькие. Но какую радость и сладость может дать страх? Какую радость и сладость может дать память о смерти, память об аде, о вечных муках? Где тут радости-то взяться-то? Да тут скорбь, сердце давит, но слезы быстрее будет высекать, да? Это скорбь из глаз, слезы будут высекать, вот эти переживания. Вот это ближе-то, вот такое оно болезненное, это первое покаяние, ну никакой радости тут быть не может. Оно горькое, отцы сказали. Ну вот он, например, человек потрудился, и уже как наемник работает. Он, как наемник, второе покаяние, как бы второй этап, на этом этапе человек уже может начинать Бога, догадайтесь, что или нет? Благодарить. Наемник все-таки способен благодарить, условно говоря, в жизни своего работодателя, который дал ему хорошую работу и хорошо платит, например. Есть за что поблагодарить, да? Поблагодарим, да, если мы приличные люди. Если перед этим еще долго работы не имели, скитались там где-нибудь, перебивались с копейки на копейку, с хлеба на воду. А, будем благодарить. Итак, вот здесь в духовном плане покаяние на втором этапе, оно уже способно благодарить Бога. Догадайтесь, почему? Ну почему здесь оно способно благодарить Бога? Потому что здесь, в этот момент, наступает удивительный перелом. Удивительный духовный перелом. Пока он не наступит, благодарить Бога никто не сможет. Это будет обман. Человек может себя обманывать сколько угодно, но вот на этом первом этапе горького покаяния благодарить еще невозможно. Невозможно. Можно заставлять себя, конечно, «благодарю тебя, Господи», а сам реву сижу. Почему? Не знаю, за что благодарить. Жизнь плохая. Страсти давят, грехи лезут. За что благодарить Бога? Надо же еще придумать, за что благодарить. За то, что Господь искупительную жертву совершил. За тебя, человек. Ну да, я надеюсь, конечно, что грехи мне прощаются, но я результата-то еще не вижу. Вот эта зараза, как жила в сердце, она так и живет. Она же мучает, давит. Она же издевается над человеком. Человек раб, он понимает, что он раб. Свободы-то еще нет. Кого благодарим? Освободителя, да? Вот жили в рабстве, жили в плену, кричали «спасите, помогите», Господа призывали, духовное рабство. И вдруг раз пришел кто-то и спас из этого рабства нас, извлек. Но мы же будем благодарить нашего Спасителя, правда? Есть за что благодарить, да? Так и в духовном плане. Вот если в результате этой жуткой борьбы кровопролитной, распятия себя на кресте, медленного умирания внутри нашего падшего естества, если в результате этого надломятся страсти, человек при этом вдруг начинает обнаруживать, что они перестали над ним так издеваться, как раньше. Перестали. Они действуют, они навязываются, они мучают, они предлагают и в виде помыслов, и чувства бесов разжигают еще в сердце. Но рабства-то уже нет. И тот, кто достиг этого в борьбе, в кровопролитной борьбе, такой человек начинает благодарить Господа. Господи, слава Тебе! Как Ты это мог сделать? Господи, один Ты только это мог сделать. Человек, по первости, и не верит себе. И не верит, что страсти-то у него надломились. Он ждет, вот-вот налетит, вот-вот опять шарахнет, опять рухну. Ну не может же быть, чтобы я вышел из этого рабства, когда столько лет в этом рабстве сидел, столько лет боролся, и не было результата. Ну не было результата. Человек себе не верит долго. И, наконец, вынужден бывает признать, что вот то жуткое рабство, которое было, все-таки оно уже не то рабство. Надломились эти проклятые страсти. Вот тот жуткий плен, он все-таки перестал быть таким жутким. И мешает враг. И предлагает, как раньше. И заманивает. И в помыслы завлекает. Но делом-то человек уже не совершает те мерзости и беззакония, которые раньше совершал, и плакал, и сокрушался, и каялся, а избавиться от них не мог. Конечно, благодарение Богу здесь обязательно родится. Это второй этап покаяния с большими результатами от первого тяжелейшего этапа. Есть еще и третий этап. Отцы сказали, радостное покаяние. Вот оно то, что нам предлагается. Только нам предлагается с нулевого. С нулевого. Когда мы еще горького покаяния не проходили, еще надлома страстей в себе не обнаружили, благодарить еще даже не знаем за что, нам с нулевого предлагается заскакивать на третий, мы еще ноль. Вот где опасность этого учения. Сразу, сходу, придя в церковь, хлоп, тебе сразу покаяние радостное. Не сокрушился человек духом, ни страха Божьего не заимел, грехи даже свои не узнал, не поборолся с ними, рабство и плен свое не обнаружил, ему еще спаситель-то не нужен, а он уже ходит напружиненный такой весь, радостный, всем улыбается, со всеми обнимается, ну прям как протестанты, вот у них прям так. И добрые дела делает из своего падшего естества, и этим доволен, и тщеславие в нем прямо радостью разливается. Ну, вот, так это же страшная подделка, это же страшный обман. Если мы будем руководствоваться таким учением о покаянии, то точно нравственное предание будет выбито уже окончательно. Потому что это горькое покаяние уже отвергнуто. В XIX веке уже точно было подтверждено свидетелем Игнатием. В XX веке оно не восстановлено, потому что восстанавливали храмы. Храмы восстанавливали, а не нас. Не живые храмы. Вы храмы Духа Святого, говорит же апостол. Пусть бы мы молились в разбитых храмах. Пусть бы они были в каких-нибудь помещениях, только приспособленных, как первые христиане молились и не спешили устраивать внешнее. Потому что искали внутреннего, ждали прихода Христа, ждали второго пришествия Христова, поэтому ничего внешнего им было не надо. Когда ученики сказали Христу: «Господи, показывая на Иерусалимский храм, посмотри, какие камни и какие здания. Восхитись с нами вместе, Господи. Вот дело рук человеческих, посмотри, какое великолепное строение». Что Господь ответил? «Да, вот, говорит, чем вы восхищаетесь? Делами рук человеческих. Здесь камня на камне не останется. Нечем тут дорожить, нечем тут восхищаться. Все это прелесть, самодовольство и самомнение». Итак, вот это покаяние радостное, какое-то оно сладостное, какое-то оно особенное, но его никогда нельзя заиметь, не пройдя вот эти первые горькие, тяжелейшие этапы. Он самый длинный, вот этот этап. А вот здесь достигнуть вот этой радости – это особый дар Божий, это особое состояние святых. Если Бог даст сил, мы еще после короткого перерыва почитаем, что об этом говорит святитель Игнатий. И как он нам объясняет, что такое вот это сладостное, вот это радостное покаяние, когда оно приобретается, в какое свое определенное время, а не так, как нам думается, с нуля и сразу туда.